Слава нашему Господу! Сегодня мы с вами опять имеем возможность встречи. Прежде чем мы с вами коснемся темы, которую мы должны с вами пройти на сегодняшний день, хочу заострить наше всех внимание. С одной стороны, что тема очень глубокая, серьезная, как она будет открываться, это один вопрос. Чтобы всем участкам бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии – это второй вопрос. А, наверное, один из первых вопросов будет немножко другой. Интересно то, что подростки, которым сегодня выпало благословение вести богослужение, участвовать в проповеди, в песнопении, они не знали о том, какая будет тема. А я не знал о том, что они будут читать и что они будут петь. И теперь, выслушав, что читали и что пели, я прихожу к интересному выводу для себя, что Бог управил нас всех в одном духе. Они пели то, что должно быть в теме. Они читали то, что должно быть в теме. Это очень интересный вопрос. Слава Богу, действительно слава Богу. Ну, вот это место Писания, сейчас, которое я прочитаю, я думал немножко попозже его прочитать. Но в связи с этим песнопением я с него буду начинать. Это для нас с вами. Евреев 11 глава. Это описывается о мужах веры, Авраам, Исаак, Иаков, о других всех остальных. Но в основном сейчас пока место описывается о нем. Авраам, Исаак, Иаков. И вот в 11 главе есть интересная фраза, очень глубокая, которая как раз в одном унисоне вот с этим песнопением, которое мы сейчас с вами слышали. Но наша сегодняшняя тема, она будет как продолжение вопроса быть связанным или привязанным, к чему мы привязаны, то нас и влечет. К чему мы привязаны, то нас и влечет. И вот то, что у нас привязанность во внутренности, оно будет открываться при определенных условиях жизненных, в узких обстоятельствах, в течение обстоятельств, в каких-то положениях, в каких-то взаимоотношениях, при каких-то встречах, при каких-то даже неожиданных моментах жизни. По-другому это будет звучать так, что сокрытое внутри, я пока не разбираю вопрос, это по злоумыслу сокрытое, или по несчастному случаю сокрытое, или сокрытое потому, что не до конца раскрыто было, или потому, что не до конца добито было, или потому, что не до конца обрезано было, не до конца выкорчено было. Но по каким-то причинам и мотивам что-то там внутри оставшееся, оно выходит наружу. Сегодня мы будем рассматривать о вопросе того, что как благословенное, так и отрицательное, что там внутри, оно будет влечь. И вот сегодняшнее песнопение, и вот к этому песнопению как раз это место Писания читаем в этом направлении. Евреев 11 глава, с 13 по 16 стих. И я скажу, на что мы будем обращать с вами внимание. Евреев 11 глава, с 13 по 16. «Все сии умерли в вере». Кто это, уже не важно. «Не получившие обетования, а только издали и видели оные», то есть вот эти обетования видели, «и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле», то есть те, которые были до воплощения Сына Божьего. И в разные эпохи и времен они были на земле, ожидали, ждали этих моментов, хотели увидеть, услышать, но не имели этой возможности. Эта возможность выпала как огромнейшее счастье для тех, которые были во дни воплощения нашего Господа. А потом это выпало счастье для нас с вами, которые после воплощения нашего Господа, дальше до сегодняшнего дня и дальше, пока человечество будет на земле, пока Господь заберет свою церковь отсюда. Отсюда, в смысле земного шара. «И радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Вот интересная такая фраза. Радоваться о себе, понимая, что события окружающие идут к тому, что скоро мне надо будет уходить с земли. И при встрече, когда мы встречаемся друг с другом, вот об этом и говорить, и говорить, и говорить, и говорить. Когда люди готовились в эмиграцию, какую, неважно, это разные эпохи, разные периоды. У каждого свои были такие моменты. Они при встрече разных семей только об этом и говорили. Их это интересовало, их это беспокоило. Это им было необходимо. То есть они об этом говорили. А вот эти, когда встречались, они говорили об этом. Ты знаешь, они говорили. Если внимательно посмотреть, то народ Израиля, когда были в Египте, то фактически они всегда говорили. Ты знаешь, Бог сказал, что 400 лет, 430 лет, ну примерно в районе 400 лет, мы должны быть в рабстве, но потом нас Бог отсюда выведет. И когда подходили события к этому времени, они внимательно наблюдали, ну через кого же это будет, через кого это будет. У них помыслы были об этом. Сказано о Моисее, что он понял, что это на него выпадает этот жребий. Какой? Быть, ну как, вождем, не вождем, какое слово сказать, через которого Бог будет выводить. И он во внутренности своей был привязан к народу, в положительном смысле слова, к народу Израиля. И когда пришел он в возраст, то написано, он не захотел больше называться даже сыном дочери фараоновой. Он почитал лучше Христово поношение иметь и страдать вместе с народом. И его влекло к народу Израиля, помним, да? И вот он пришел к народу. Ему не жилось в царских хоромах. Ему не ходилось в царских одеждах. Ему не елась царская пища фараоновская. Мы пока не касаемся вопроса идолопоклонничества и прочих вопросов оскверненной пищи. Я не это имею в виду. Я имею в виду, там в роскоши все было. Он захотел страдать лучше с народом Божьим, говорит Священное Писание. Ему было больно. У него фактически на лбу была Божья печать. Какая печать? В свое время Бог сказал, пускай, говорит, выйдут каратели города, это у больших пророков описывается. И они вышли, каждый со своим карательным оружием. А среди них, 6 человек было, а среди них 7 был в одежде священника. И у него ефод такой, понимаете, у него была при поясе, ну, чернильница, там, печать, перья были, ножичек, чтобы затачивать, свитки были, ну, все необходимое, чтобы писать и что-то делать. И Бог сказал, пройдите по всему стану, говорит, моего народа, они уже в земле обетованные когда были. И поражайте всех, у кого не будет печати на лбу. От самого старого до самого маленького. Интересно. Значит, печать должна быть от самого старого до самого маленького. Интересный вопрос, очень интересный. И очень необходимый не ради интереса, а ради понимания глубины истины. А было сказано, но не имеете права поражать ни одного, у кого на лбу будет печать. А вот этому, у кого была печать, он говорит, а ты пройдешь среди народа Божьего, Израиля, уже в земле Палестине, при больших пророках, и поставишь печать на чело тех рабов, которые переживают о всех бедствиях, о грехах, о беззакониях, о том, до чего докатился народ, до чего я докатился, до чего я докатилась, до чего наши дети докатились, до чего наши внуки докатились, до чего наши священники докатились. Боже, ты сказал, что ты поставишь свой шатер, свою скинию среди народа, и тогда мы будем самые славные. У нас когда-то должна быть эта тема, мы просто не успеваем по времени всех вопросов коснуться. У меня вопрос возникает, который Бог задал. Ну, о бедствиях в народе Израиля могут переживать старцы, средние года, молодые года, подростки, молодежь, а грудные дети. Не могут они. Я сегодня не собираюсь разбирать, могут они или не могут. Я одно могу сказать, что говорит Священное Писание. Ребенок разбирается в чреве мамы, хотят его или не хотят. Он разбирается. Но это помазание, которое на маме, на папе, на родителях, оно передается туда, в детей. И печать, которая будет ставиться на челе родителей, она по благословению, когда они слишком маленькие детки, она, я вижу, что будет становиться эта печать, ставится на челах и детей. И эти дети, благословенных родителей, они в храме будут отрицать. Осанна слава Богу, сыну Давидову. А дети, проклятых родителей, они будут смеяться над помазанием. Они будут издеваться, как в свое время 42 ребенка растерзали медведицы. Помним, да, и насмешку устроили над пожилым человеком. Да не над пожилым, над помазанием Божьим. Сегодня мы не этого вопроса касаемся. Вот это вот помазание, это печать Божьего благословения, она была у Моисея на челе.
А потом его мысли были с народом Божьим, его мысли были с помазанием Божьим, его мысли были помазание Христово, поругание Христово нести на себе. Вот они, где его мысли. Ах, вон оно что. Моисей, откуда ты это знал? Мамочка мне, говорит, рассказала. Давид потом будет писать. Ты вложил упование у меня у грудей матери. Упование? Упование – это Иисус Христос, живущий в нас. Упование славы. Ты вложил в меня, в Давида, маленького, когда я был у мамки возле груди, упование. Что ты сказал, Давид? Ты сказал, что в тебя Сын Божий был вложен? Никогда не задумывался об этом вопросе? Когда, говорит, голос приветствия твоего дошел до слуха моего, ребенок радостно взыграл. Он понял это помазание сошло, ребенок исполнился Духа Святого от чрева матери. Если нужно было ребенку, чтобы быть помазанником Божьим, исполниться Духа Святого от чрева матери, поэтому Священное Писание говорит, Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего сидит, потому рождаемое святое. Вот когда дети святые, вот когда помазание. И вот эта вот тяга, в положительном смысле слова, влечение влекло Моисея. Его в свое время, когда он уже убежал от гнева фараона, помните, он 40 лет повышал квалификацию. В 390-м убежал, в 430-м Бог через него, через Моисея, вывел народ Израиля из Египта. И того 40 лет он учился, как ходить пред Богом. И вот, наконец, пришел такой день, у Моисея вот здесь вот во внутренности что-то произошло. И его повлекло на далекую гору Божию погнать овец туда. И на этой горе он вдруг видит горящий куст. Знаете, как для меня звучит? Моисей, вот как тебя, что тебя влекло? Вот это, говорит, привязанность, вот эта благословенная привязанность. Вот здесь вот внутри было это побуждение. Мне почему-то хотелось на этой горе быть. Что, там другая трава для твоих баранов? Да не для них, для меня. Злачные пажити, вот они, злачные пажити. Туда, говорит, меня влекло. О, Моисей, вот теперь, когда ты пойдешь в Египет, из Египта тебя будет влечь, вести народ вот на эту же гору. И это будет место скиния собрания Бога с человеками. Я тебе, говорит, даю знамение. Вот на этой горе вы совершите служение, жертвоприношение. Здесь у вас, говорит, будет праздник. Кстати, это, говорит, и у меня с вами будет праздник. Влечет? Влечет. Возвращаемся сюда. И радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Какого? Что такое слово отечество? Отечество от слова отец. Не в смысле отец, но не мать. А в смысле в отцах отечество – это родители. Где мы родились, где мы зачались, где мы возрастали и чего мы впитались. Отечество. Внимательно смотрим. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Чего вы ищете? Ищем, говорит, такого отечества, где у нас родилось. А где у вас родилось? Вы о чем говорите? Если внимательно смотреть, сегодня, может быть, нам время не позволит говорить. Дело в том, что когда человек умирает или уходит, то написано, тело возвращается в прах, откуда и взято, а дух возвращается к Богу, который его что сделал? И послал. Слово «и послал» говорит о том, что он там был. И когда пришло время зачатия, чтобы было воплощение, только внимательно следим за этим словом, чтобы было воплощение очередного человечика во время взаимоотношений за закрытыми дверями, вот в этот момент наблюдает Дух Святой, и бесы наблюдают. Вот если здесь сходит Дух Святой, и сила Всевышнего осеняет, то вот этот дух человека посылается на момент зачатия, и человечек этот будет святым. Думаем хорошо. И так он возвращается. Вы знаете, что здесь сказано? Что, оказывается, на очереди стоит очередная личность человечека, которому будет дано мужское тело или женское тело. Это не играет роли. Дело в том, что отечеством для этого духа человеческого является то Отечество Небесное. Понимаем? И вот то Небесное Отечество, с которым этот дух человеческий сейчас войдет на момент зачатия у мамы в чреве, при соединении папы с мамой, вот это Отечество, чтобы не потерял ребенок во время зачатия. Это вот здесь нужна сила Духа Святого. Здесь должно быть присутствие Духа Святого, чтобы этот ребеночек святым был зачат, чтобы его влекло это Небесное Отечество. Насколько это серьезные вещи. И эту тему сегодня Бог дал нам именно к второму воскресенью, когда подросткам и молодежи выпало благословение по жребию войти для священного совершения служения пред лицом Божьим. Думаем? Насколько Бог благоволит к благословению, когда подростки и молодежь ведут богослужение пред лицом Божьим? Они, может быть, даже это не представляют. Может быть, даже мы, взрослые, не представляем этого. Смотрите, какие тайны сегодня нам открывает Бог Духом Святым. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, физическое, по плоти, то имели бы время возвратиться. Эта фраза говорит, когда они в мыслях имеют Отечество, откуда они пришли с неба и воплотились в тело, то они имеют время возвратиться в то Небесное Отечество, и это будет видно по ихнему почерку с раннего детства, как они ищут Небесного Отечества. С какой радостью их влечет на собрания, на молитвы, на беседы, на то, чтобы быть исполненными Духа Святого. С какой радостью их влечет на богослужение. Вот что там внутри, вот то влечет. А вот тут вот надо и задуматься. И по почерку влечения наших детей, особенно начиная с младшего возраста, потом подростки, средний возраст, там они уже своих грехов добавляют. Это на своем месте. Вот по этому почерку мы можем наблюдать, в каком благословении они зачаты, в каком они благословении выношены, в каком благословении они рождены. Ну, по-человечески рождены. Потому что по Божьему рождение это называется воплощение. Когда Иосиф решил отпустить свою Марию, потому что он не ожидал, что она уже в положении, ожидает ребенка. Как? Они еще не зачитаны. То ангел пришел и сказал очень интересную такую глубокую фразу. Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию. Родившаяся в ней есть от Духа Святого. Не через 9 месяцев, когда она родит, а потом на 8-й день, там, обрезание, она 40-й принесет ее в храм. Но-но-но-но-но. Он говорит, не-не, не здесь, не здесь. Вот теперь в ней, под сердцем, родившаяся. Вот что Бог называет рождением. Поэтому насколько это серьезные вещи. Но это уже отдельный разговор. Мы про привязанность. К чему мы привязаны? Чтобы было понятно, мы сейчас немножко здесь остановимся, мы сейчас будем дальше здесь читать это место Писания. 12-летний Иисус. Я на него так смотрю со стороны Священного Писания. Для меня звучит, он не мог дождаться своего 12-летия. Почему? Потому что 12-летним разрешалось идти впервые в жизни на Пасху. Так вытекает из страниц Священного Писания. И он пришел, его влекло в Иерусалим, его влекло в храм. «Дом мой, домом молитвы наречется». А разве вы не знаете, папа с мамой, что мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моему? А что принадлежит твоему небесному отцу? Все скиния Бога с человеками. Это подножье ног его. Здесь завет, здесь благословение, здесь ковчег с скрижалями завета. Здесь сосуде манна Аарона, здесь расцветший жезл Ааронов. Здесь херувимы, здесь Бог являющийся, здесь облако сходящее, здесь должен падать огонь на жертвеннике. Когда Иоанн говорил, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Знаете, что он сказал, интересно? Как бы он хотел огонь свести на землю. Какой огонь? Как бы я хотел, чтобы каждый раз, когда, говорит, народ мой собирается в храме, чтобы облако опускалось на храм. и чтобы огонь с неба падал на жертвенник. Как бы я хотел этого огня свести на небо, с неба на землю. Но их из-за вашей жизни не могу свести, потому что у вас привязанность не к небесному. Его 12-летнего влекло в храм. Ему хотелось там беседовать, рассуждать, задавать вопросы, получать ответы, отвечать самому, говорить об этом. Я так смотрю и задумываюсь, интересно, его родители по плоти искали, на третий день нашли. На третий день. В храме ночи не существует. Мы знаем, нет, не знаем? Потому что там всегда горят светильники. И храм не понимает, что такое ночь, что такое день. Там круглосуточное движение. Есть, конечно, моменты, когда при появлении зари, там молитвы, песнопения, это все на своем месте. Я так задумываюсь, интересно. Господи, когда ты был 12-летним, ты из храма ходил куда-то спать? Или ты спал в храме? Или ты вообще не спал? Или тебе вообще не спалось? Мне известны такие случаи, когда люди в монастырях, а монастыри когда были громадные, такие по вместительности, так что во внутренних комнатах ты не знаешь, сейчас на улице какая погода, ты не знаешь, какое время суток дня, потому что, ну, часов не было, а внутренние комнаты не имели уличного или, как сказать, дневного освещения. Там светильники горели. История знает такие моменты, когда по трое суток взрослые мужи беседовали, осуждали о Господе, молились, и трое суток только так пролетало. Влекло его. А теперь так, быстренько перебегаем в ветхозаветные времена, когда еще и Моисея не было. Авраам, Исаак и Яков. А у Якова родной брат, волосатый Исав. Вот у этого Якова 12 сыновей и, говорят, одна дочь Дина. Неправда. Потом, когда Иосифа продадут в рабство и скроют это, а одежды разноцветные Иосифа испачкают кровью козла и передадут отцу, скажут, вот мы нашли одежды, посмотри, это не одежды ли сына твоего? То есть сам делай вывод. А отец увидел, говорит, верно, хищный зверь растерзал. Ну, это ты же сделал, мы же тебе же не сказали, но мы так сделали. Там написано, пришли его сыновья и дочери, и утешали его. Не дочь одна, а дочери две или более. Так вот, Дина. Мы сюда еще вернемся к евреям. Посмотрите, что с Диной происходит. Но зачастую мы об этом не задумываемся. Мы сегодня в теме, серьезная тема. Читаем, что происходит с Диной. Книга Бытия. 34 глава. С 1 стиха. Бытия. Дина, дочь Лии, которую она родила Якову, вышла куда? Из шатров. Здесь не описывается. Вышла, значит, она где-то была. И пошла куда-то. Значит, она была где-то, в чем-то, вышла из этого, где была и из чего-то вышла. Дина, дочь Лии, которую она родила Якову, вышла посмотреть на дочерей земли той. Дина, вопрос тебе. А что тебя повлекло? Мы не видим здесь сильного влечения. У Иисуса влечение в храм, у Моисея влечение к народу Божьему, у Дины потаращить глаза на этих девчат окружающего мира. Вот эти девчата окружающего мира, это же были греховодницы. Как греховодницы? Да их папы и мамы были греховодниками. А где это видно? Они поклонялись любым истуканам, бесам всевозможным и тому подобное. Это же так и было. Что могло быть там доброго? Их надо было спасать и приводить к покаянию. А ее влекло. Дина, а что тебя влечет? Вот во внутренности у нее привязанность. Этой привязанности, может быть, со стороны не видно. Но, знаете, если бы мы имели с вами возможность посмотреть на Дину до момента, как она вышла из родительского дома, а домом это были шатры, палатки, то если внимательно посмотреть на ее образ жизни, то можно было бы кое-что увидеть. Знаете что? Наблюдатели ну, в этом земном мире, они говорят, птицу видно по полету. Понимаем? А человека по походке. Еще что-то скажу. Я не знаю, как сегодня у меня получится передать эту тонкость. Мы сюда сейчас вернемся, а потом пойдем к евреям. Дело в том, что на лицах отпечаток. Отпечаток – это следствие, что-то сильное надавило, оставило оттиск, и этот оттиск застыл. И застывший оттиск создает черты лица. Черты лица – это сочетание мышц. Всего лишь навсего, чтобы мы понимали. Священное Писание говорит, выражение лиц их говорит против них, за них или о них. Чтобы мы понимали. Когда Давидка пришел с поля, потому что пророк сказал его отцу Иисею, слушай, ни одного из этих твоих сыновей не избрал Бог. У тебя еще есть сын? Он говорит, да, малый, говорит, там овец спасет. Пока, говорит, он не придет, мы не будем обедать. Да не обедать. Жертву не имеем права принимать. А жертву принимать, это нужно освятить. Да получается, его надо еще и освящать. Народ, старейшины освящали, дом Иисея сам пророк освящал. Надо понимать, что Давидку никто не освящал из людей. А Бог освятил. И когда Давидка заходит, то сам Бог говорит пророку, встань, вот он, помажь его. И пророк смотрит. Что ты видишь, пророк? Зашел, говорит, белокурый, ну, как с вами говорили, да белые кудряшки у него. Дальше. Белокурый, ну, светлый такой волос. С приятным лицом, с красивыми глазами. Интересно. А что это так? Когда должны были Стефана побивать камнями, то его лицо было какое? Как лицо ангела. Отпечаток внутреннего присутствия выходил сюда. Знаете, люди мира сего говорят, лицо есть зеркало души. Согласно странице Священного Писания, выражение их не лиц. Но лицо, лица, глаза. Что из глаз наших смотрит? На что смотрит? Куда смотрит? Почему смотрит? Как смотрит? С каким выражением глаз смотрит? Спеваем, да? Есть ученые, которые изучают телосложение человека. Телосложение – это, ну, мышцы на костях. Кожа – это уже в сторону. Но телосложение говорит обо всех остальных мышцах. А вот я забыл, как это называется, когда смотрят не телосложение, а я по-другому скажу, по-своему, лицесложение. Здесь у человека на лице столько множества мышц, и каждая мышца имеет связь по нервным окончаниям с мыслями. Дальше. И вот этот отпечаток мышления, который существует у человека, он производит движение на лице. Гнев, ярость, злоба, радость, ликование, отчаяние, печаль, слезы, ненависть. Это не проявление действий, слов или жестов. На лице отпечаток. И специалисты, которые изучают, какая мышца реагирует на какие-то чувства человеческого естества, а чувство это сочетание сердца, внутренности человека и мышления, то здесь закладываются черты лица. Специалист, знающий это, посмотрел на лицо и говорит, я расскажу тебе, что в тебе делается, кто ты, что ты. Птицу видно по полету, человека по ходьбе, а внутренность человека по выражению лица. Успеваем? Привязанность внутренности к определенным вопросам в чувствах, мыслях, хотениях и желаниях – это птица по полету выражения лица. А выражение лица – выражение глаз. Вот что увидел помазание Божье пророк, когда зашел Дотошка, Давидка. Он увидел, что ты увидел? Красоту неба увидел! Ты представляешь, какое выражение было на лице Адама и Евы, когда они были в присутствии Божьем? Я думаю, он сказал, да, представляю. Спросить тех, которые должны были побивать Ивана, вы представляете, какое выражение было у Адама с Евой до их грехопадения? Да, представляем. Вы понимаете, что значит светильник, горящий во внутренности, просвещая всю внутренность, мысли, чувства, хотения, желания, этот свет выходит на лицо. Ух ты! Так вот почему лицо у Моисея светилось. Так вот почему светилось. И поэтому, когда говорится свет, который в нас, каков он, это уже отдельная тема, если внимательно в этом направлении смотреть, мы по вопросу привязанности. А теперь смотрите, что у нее за привязанность. Ей мало. Ее повлекло. Куда ее повлекло? Ей дали приманку, к которой она была привязана, прилеплена, ее влекло. Ну, в каком возрасте она была? Ну, в таком возрасте, когда половые взаимоотношения уже могли совершаться. Это не маленький ребятеночек был. Это подросток был уже зрелого возраста. Потому что там ее потом будут брать в жены. Это не ребеночек маленький. Думаем, хорошо. Там бы задуматься папе и маме, дедушке с бабушкой и прадедушке с прабабушкой. Хорошо бы подумать, а чего бы это вот такое? С другой стороны, учитывая ее возраст, следует задать ей вопрос. Дина, скажи, пожалуйста, что в тебе делается? Почему тебя повлекло туда из шатров родителей? Почему? Что в тебе? А с другой стороны, слушай, деточка, ну ты уже не деточка, по твоему почерку до сегодняшнего дня видно, какая это птичка, какого полета. Давайте проверяем себя по полету наших детей. А мы, дети-подростки, давайте будем проверять, а что нам мешает каяться, чего мы ждем, чего мы резину тянем? Что нас влечет? Что здесь написано?
Дина, дочь Лии, которую она родила Якову, вышла посмотреть на дочерей земли той. Увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу. Если внимательно читаем, вот этот сюжет звучит: «Ах, какой он!» И смотрите внимательно следующую фразу. И говорил по сердцу девицы.
Что говорил?
По сердцу.
А, так вот, что у тебя было в сердце, чего ты искала, чего ты хотела, чего тебя интересовало, чего ты пошла смотреть, до чего ты докатилась. А теперь дальше он тебе говорит дальше. По сердцу твоя любимая пища, твоего запроса, привязанность к этой пище.
Думаем внимательно. Дело в том, что это проблема. Это называется грехи юности, которые войдут в кости. О, в костях сидит. Смотрите, что делается.
А теперь представьте, что дальше будет. А дальше?
А как она возмужает, что дальше будет? А как она выйдет замуж? Ну, там расстроился этот вариант. Хорошо, она выйдет замуж.
Что она унесет в свою семью?
Этих идолов, к которым она привязана.
А почему?
А потому что она имеет во внутренности то отечество, с которого вышла.
Не небесное,
земное. И оно ее влечет. Возвращаемся сюда к евреям. Что мы с вами читали. Они, говорят, в мыслях показывают. Знаете что? Заново. Евреев 11 с 13. Все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество.
А она показала, чего она искала. Думаем. Иисус показал, чего он искал. Моисей показал, чего Моисей искал. А теперь мы проверяем, чего мы искали, когда были молодыми подростками. Чего мы искали, когда мы приходили к Господу, когда обещали добрую совесть, какую, кто его знает, но каждый проверяй себя, дай Господь, чтобы мы обещали действительно. Потом мы вступали в семейные взаимоотношения, или уже вступившие в семейные взаимоотношения принимали Христа. Это разные вопросы. А потом дети, семьи, ну давай, проверяем. Прилепленность. И вот оно вылазит, то там, то здесь, то там, то здесь, то там, то здесь. А мы его то там прячем, то здесь. Как тесто из кастрюли. Вот таких штук 10-12 кастрюлей, и везде тесто. Ой, ужас, этой кастрюли вылазит. Мы его, хоп, и давай дубасить кулачищами. Ну да, нет? Чтобы тесто с кастрюли не вылезло, потому что уже крышку стало поднимать, уже наружу выходит. Набили этого теста, все, успокоилось. Ну, сиди там. Ой, а уже там вылазит, уже ту. И получается, знаете как, история. Грубо говоря, пока мы с этим все кастрюли пройдешь, уже к первой можно подходить и заново месить это тесто. А опять вылазит. Только у человека кастрюль бывает не десяток, а сотни. А потом надо эти кастрюли прикрыть масками, 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 масками.
Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Вот она и возвращается к тому Отечеству, из которого она вышла. Дина. Видим? Значит, Отечество у нее там внутри. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя и Богом, ибо Он приготовил им город. Мы представляем, какое сегодня песнопение Бог даровал вот этому подростковому хору спеть о городе, о небесном Иерусалиме. Если нас мало влечет говорить о небе, если, говорит, вы воскресли со Христом, то о горнем помышляйте, да, не о земном. Не напрягайте себя. Не надо напрягать. Оно у вас будет просто течь. Вы будете говорить, вас только затронь, у вас песня пойдет. Только голос приветствия, говорит, дойдет до слуха. Уже ребенок исполняется Духа Святого. Елизавета исполняется Духа Святого. Мы разбирали вопросы. Муж, жена, вот так сочитанные у Господи с Божьим помазанием. Не успел кто-то из них с работы прийти. Голос приветствия его раздался. Оба исполняются Духа Святого, у них молитва идет. Где ты такое видел? В Священном Писании видел, в определенных семьях, которые стали так жить и освящаться, очищаться. И они посмотрели, кого что влечет, кого что влечет. Разделение в семьях, потому что кого-то влечет вот это вот греховодническое, умеренное, завернутое в христианские религиозные бумажки святости. Да, всего лишь навсего. Серьезные вещи. Поэтому мы сегодня в этой благословенной теме. Какой? Он говорит, я хочу, говорит, сказать об одном из вопросов. Читаем притчи. Ну, здесь другой смысл идет, но мы возьмем там закон какой-то. 1 + 2 = 3. Вот этот вот закон мы возьмем с этих двух стихов, я расскажу каких. Там немножко о другом говорится. Притчи, 27 глава. 15-16 стих. 15 нас не интересует, просто о нем рассказывается, а потом приводится пример. И этот пример нам нужен для нашей темы. Непрестанная капель и дождливый день, в дождливый день, и сварливая жена равны. Хоть муж сварливый, хоть жена, нас это не интересует. Кто хочет скрыть ее, вот это состояние, вот что нам сейчас надо. Тот хочет скрыть ветер. Ветер мы можем спрятать? Он не спрячешь его, он дует. Он веет, ну, в зависимости, какая степень, какая сила, какая быстрота. Священное Писание описывает очень интересно в притчах Екклесиаста, сейчас точно не помню. И ветер кружит, кружит, да, так написано. А потом что делает? Возвращается на свои круги. Знаете, как получается? Вот мы когда были подростками, вот мы ветроучения, интересы не Господние, понимаем, да? Или Господние интересы. И вот этот вот ветер так вот идет по кругу. Вот в нашей жизни проявляется, нас видно как птицу по полету, как человека по ходьбе, по нашим лицам видно отпечаток. Потом мы вступаем в завет с Богом, имеем свои семьи, потом наши дети, и в наших детях ветер вернулся на свой круг. Успеваем? Вы сеяли ветер, будете пожинать, как написано? Бурю. На круг идет, но только минимум в 7 раз больше. Это минимум. Ну, 2, 3, 4, 10, это уже не играет роли. Где больше разница, где меньше. Но обязательно с прибылью будет. Меньше не будет никогда. Поэтому, говорит, вот эти вот, как вот у нас было, вот так вот, можно, знаете, весь земной шар переехать с одного места на другое место жительства. Можно уже и в христианство, и одеться, и христианами быть, и христианками быть. Но вот эта привязанность вдруг проявляется при определенных событиях.
каким-то обстоятельствам, личностям, телосложениям, фактам, действиям, поступкам. Ну, неважно к чему, у кого к чему. И оно потом вылазит. Глаза их не исполнены чего? Любострастия непрестанного греха. Но христиане научились, как руководить этими своими глазами, чтобы оно не вылазило наружу. А какой грех и какое состояние беззакония, это уже не играет роли. Все, что в мире похоть, плоть и похоть, а человек гордость житейская. Чего-то того побольше, чего-то того поменьше, чего-то поровну, или всего вдоволь, не играет роли. Больше ничего.
Значит, он говорит еще раз. Кто хочет скрыть ее, вот это вот что-то, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе. Масть – это, ну, как мазь назовем. Она может быть более жидкая. Это как елей может быть, очень благоуханный, или что там, понимаете, или мира какой-то драгоценный. Вот его, говорит, зажимаешь в кулаке, прячешь, но ты не можешь его спрятать. Запах, что делает? Читаем внимательно. Масть в правой руке своей, дающую знать о себе. Что она делает, эта масть? Дает знать о себе. Вот то, что было в этой дочери Дине, оно дало знать о себе. Что было в Моисее, оно дало знать о себе. Что было в нашем Иисусе Христе 12-летнего возраста, оно дало знать о себе. Что было в детках, в ихних семьях, когда Иисус зашел в храм, оно дало знать о себе, и дети стали восклицать: «Осанна сыну Давидову!» Что было в родителях и в детках, когда они встречаются с помазанием Божьим? Илья ушел, а Елисей вместо него теперь. И вот Елисей идет, а у него плешь, то есть здесь волос на голове нету, ну, плешивый. Они увидали и кричат: «Плешивый, плешивый!» Насмехаются. Вот оно в них дало о себе знать. Когда? Вот до сих пор, пока из такого помазания не было, оно не давало о себе знать, а теперь оно дает. Елизавета, то, что ты в Божьем помазании, это масть о себе даст знать. Как? Вот тот момент, когда, говорит, Мария придет, и голос ее приветствия дойдет до слуха, то ты исполнишься Духа Святого, и даже ребенок исполнится Духа Святого от чрева матери. Эта масть даст о себе знать. То, к чему нас влечет, или что нас пробуждает, или заостряет наше внимание, дает нам о себе знать. Только мы это прячем, прикрываемся. Зачастую исповедуем плоды поверхностно, не копаем глубоко. Раскопали, избавились, вроде все чисто, все нормально, все хорошо. Но вдруг обстоятельства жизни, при которых вылазит... И дьявол хочет показать: ну и что ж ты ерундой занимаешься? Я сейчас тебе, говорит, покажу, что в тебе сидит. Потому что ему надоело играть в прятки, в кошки-мышки. Я говорю, я хочу показать. Вот смотри. Бывает момент, когда Бог являет величайшую милость, и в нашей жизни вылазит в нас что-то, чего бы мы не хотели, чтобы оно вылезло. Слава Богу, что оно вылезло. Как слава Богу? Если это вылезет на момент перехода в жизнь загробную, то это называется «доехали». Уже все. А когда оно вылазит раньше, то, слава Богу, есть возможность увидеть, покаяться, признать. Только не надо умолять это. Да это мелочи жизни. Да ну ладно, это ничего. Не ничего, криком кричим. У тебя привязанность, связанность. Тебе не безразлично. И тебя влечет к этому. У тебя реакция проявляется. Резонанс связанности, привязанности, дающие знать о себе. Бывает, может быть, мы по нашему обонянию поврежденному. Ведь в свое время было, ты, говорит, не холоден, не горяч. А не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Советую тебе купить. Значит, слепота была. А насколько слух был поврежденный? Ведь слух же тоже может быть поврежденный. Я в духовном смысле имею в виду.
Глаза были повреждены в духовном смысле. Хорошо. А обоняние было повреждено?
Вы знаете, я не думаю, чтобы повреждение глаз не повлекло за собой повреждение уха и повреждение обоняния и повреждение вкуса в духовном смысле. Я не думаю.
Потому что Священное Писание, когда говорит обращение к Седьмой Церкви, наш Господь сказал, ты не холоден, не горяч. Значит, Он хочет сказать, что здесь побывал сатана, посмотри, что он уже сделал. И вот зачастую сатане дали место. Он побывал, а теперь мы играемся в религию. Думаю, все нормально, все ничего. Он говорит, подожди, подожди. Я говорю, хочу тебе что-то показать.
Что-то хочу показать. Привязанность, прилепленность. Ой, серьезные вещи.
Иеремия читаем. Иеремия 23 глава. С 22 по 24. Иеремия 23 глава, с 22 по 24. Если бы они стояли в моем совете, ну кто-то, то объявляли бы народу моему слова мои и отводили бы их, то есть народ мой, от злого пути их и от злых дел их. От чьего пути? От чьих дел? Просто от злого пути и от злых дел? Нет. От злого пути их. И от злых дел их.
Что ты хочешь сказать, Господи? Я, говорит, хочу сказать, что этот путь не тот, на который они встали, а который для себя сделали. Они устроили себе этот путь. Этот путь стал их путем.
Грехи, дела их, это стало их достояние, это их естество. И с их взять с пути их, это знаете, как трудно? Остановить их от греховных дел их очень трудно. Они будут идти этим путем до конца своей жизни. Они будут делать эти грехи до конца своей жизни. Они немножко меньше будут грешить, немножко меньше будут развязанности иметь в этом пути, но они останутся в этом положении.
Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? И так, говорит, я все это вижу. А ты, каждый, ко мне, к тебе, к любому, ты себя видишь? Ты можешь себя рассмотреть?
Привязанность? Связанность?
Читаем обращение Павла к Тимофею, и потом в Ветхий Завет пойдем. Ну, сколько сегодня время позволит, потому что стрелки все время бегут.
Первое послание Тимофея, 5 глава, 24-25 стих. Грехи некоторых людей. А кто такие эти люди? Павел, ты о ком пишешь, о внутренних или о внешних?
Ну, насколько я понимаю и вижу в Священном Писании, то Священное Писание написано не для внешних, а для внутренних. Правда?
Теперь, Павел пишет Тимофею. Кто такой Тимофей и Тит? Это служители Божьи. Это серьезные помазанники Божьи, да. Это епископа, которые должны рукополагать не только диаконов, пресвитеров и епископов даже. То есть они старшие епископа, старшие служителя. Ну, чтобы было так немножко понятно таким языком. И вот Павел пишет, слушай, говорит, Тимофей, вот я тебе, говорит, хочу заострить внимание. Ты на это должен очень серьезно обратить. Когда-то Титу он писал интересную фразу, сейчас вспомним и сюда вернемся. Один, говорит, из критских стихотворцев сказал. Люди внешние сказали о людях, живущих на Крите. А мы когда с вами рассуждали и разбирали вопрос, сколько нужно пожить на Крите, чтобы стать кретянином? Не гражданином. Гражданин – это, ну как, законный житель этой местности там или как. Это уже детали, да? А стать кретянином по духу? Недолго. Немножко, чтобы опылиться вот той заразой, которая есть там. А какая там зараза? И вот, говорит он, один из критских стихотворцев написал стихи. Кретяне всегда лжецы. Утробы хищные. А, утробы ленивые. Звери хищные. Три категории или три вопроса, которые характеризовали практически всех кретян. Теперь, чи ты понимаешь, по этой причине ты должен обличать их со строгостью, чтобы были здравы в вере. Кого? Внешних? Я не это вижу, я вижу внутренних. Павел, ты что хочешь сказать? Я хочу тебе сказать, что эти кретяне, когда приняли Христа, остались кретянами. Кто-то вообще недоочистил эти три направления, кто-то частично чего-то понемножку. И вот с этим багажом они вошли в церковь. И вера ихняя, они будут хилы, они будут больны, они будут нездравые. У них эта привязанность к чему? К этому злу. Звери хищные. К этой лени, безобразию, безделью, понимаете? Утробы ленивые. Это же вообще и обман сплошной, повальный. Ты, говорит, понимаешь, что творится? Вот такое состояние, говорит, тебе выпало обслуживать такую церковь. В церкви вот что делается. Так теперь Павел Тимофею пишет другую деталь. Пойми, говорит, грехи некоторых людей, между строчек, хотя они и в церкви, явные грехи, и прямо ведут к осуждению. Что ты сказал? Я, говорит, хочу тебе сказать, что есть члены церкви, которые находятся во грехах, и это ихний путь, это ихний стиль жизни. Это грехи их, это дела их, это путь их. Они по-другому не понимают. Это их не почерк. Это их не характер. Это их не привязанность, прилепленность. Это их не отечество, в котором они возросли. И вот теперь они вот такое делают. Ты теперь, говорит, понимаешь, что творится в их семьях? А ты понимаешь, что с их детьми делается? А ты представляешь, что эти дети вырастут и будут членами церкви? А ты понимаешь, что эти дети потом станут супругами, мужьями, женами? А ты понимаешь, что у этих детей потом будут дети, что будет дальше? Но только не из-за этого, что будет в детях, мы рассматриваем. Дело в том, что эти проблемы сидят в костях, привязанность, прилепленность, тяга, влечение. Оно вылазит, вылазит. Сколько приходилось такого видеть? Вроде очистились, осветились. Водное крещение прошли. Вроде Христа приняли, в завет любви вступили. Вроде бы Духа Святого приняли. И вдруг потом раз и вылазит. Ладно, не вылезла. Вступили в брак. Стала вылазить. За голову берешься. А почему до сих пор не вылазила? Скрытная сидит. Что со стрелками делать? Мне приходится сжимать. Всю тему сегодня не получится отдать. Сколько получится? Я слежу за временем. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению. Но они умудряются быть членами церкви, и жить в церкви это в порядке вещей для них сходит. Если ты будешь открывать эти темы глубже, они дружной гурьбой на выход из этой церкви пойдут в другое собрание. Они исполнят место Писания, удалите от глаз наших, сидящего на престоле. Говорите нам лестное, приятное. Мы будем искать оправдание, почему мы уходим в собрание, почему не ходим на собрание, почему нас здесь не устраивает. Потому что Иисус, когда копнул глубже, они его просто повели, нашего Господа, скинуть со скалы там или с горы, чтобы он разбился. Потому что он глубоко зацепил. Он говорит, я не могу сделать чудо среди своего отечества, среди своих одноплеменников, или как правильно сказать. А знаете, говорит, почему? Потому что Бог не мог сделать чудо в одни пророка Ильи и в одни пророка Елисея. Один послан в Сарепту ко вдове, а другой исцеляет иноплеменника от проказы, очищает. Бог это делает. А почему, говорит, среди жителей Израиля не могут это сделать? Им бы сказать, Господи, да какие мы? И они в ярости хватают и выводят убить. А почему? Вот по этой причине. Привязанность. Как, говорит, вам показать вашу привязанность, склонность, и куда вас увлечет, и где оно вылазит? Где-то во время проповеди вылазит, где-то во время общительности. У кого где вылазит? Грехи некоторых людей явны, прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут. Масть в руке не утаишь. Сегодня мы в этом вопросе. Мы немножко с вами коснемся одного места Писания, чтобы глубоко задуматься о нем. Это очень неприятная история, которая произошла
между Авраамом и Лотом. И мы возьмем для себя определенные примеры. Дальше, скорее всего, мы по теме уже не сможем двигаться. Это момент, когда Бог сказал Аврааму: «Я, говорит, хочу вывести тебя из Ура Халдейского. Я хочу стать твоим Богом. Я хочу, чтобы ты стал моим народом. Чтобы ты потом своих детей научил хождению пред Господом и водительству Божьему. Чтобы ты им ценности эти передавал. Наследством твоим будет Авраам». Это просто если образ Авраама рассматривать, как Бог его воспитывал и учил. Пойми, ты своим сынам, потомкам, ты передашь не баранов и козлов, и шерсть ихнюю, не золото, серебро, слуг, служанок, рабов и рабынь. Нет! Ты передашь помазание Божие. Ты передашь, где, когда Бог откроет свое имя и покажет, что значит его имя. Ты передашь эти колодцы, эти жертвенники, где тебя, говорит, Бог будет останавливать, и ты будешь копать колодцы, ну, твои рабы будут копать. Этот колодец будет носить имя, памятником станет, памятником личного общения с Богом. Этот жертвенник будет памятник личного общения с Богом. Я так смотрю на эти места, где Авраам ставил жертвенники. Так, знаете, я так поглядываю. Авраам, это, а ты на жертвеннике огонь сам ложил? Или огонь падал? Согласно странице Священного Писания, когда исследуешь многие места, Писание для меня звучит, что очень похоже, что он молился, и огонь падал. Возможно, на следующий он уже нес этого огня, святого огня. Иногда так смотрю, слушай, а в твоем шатре какой огонь? От того, что ты, как сказать, искрами делал, да? Или ты этого огня в своем шатре разводил? Но это уже отдельный разговор, отдельные глубокие вопросы, очень благословенные. И вот, наконец, он выходит с Ура Халдейского Авраам, а с ним племянник, племянника берет. Раз племянник, то это дядя и племянник, значит, дяде уже много лет, ну, 40, 50, 60, сколько ему там лет, понимаем, да? Потому что в районе 75 там уже следующие события пойдут. 65, 75, вопрос не в этом. Значит, племяннику, ну на лет на 20 помоложе. Значит, существует разница, старший и младший, да? Дальше, Бог сказал Аврааму, он не говорил про племянника, но, в принципе, племянника можно было с собою взять. Теперь, и вот они стали непоместительны со своими стадами. Они уже в земле обетованной. Они уже недалеко. Вон Содом, Гоморра, вон Иордан. Понимаем, да? Вот они на этой земле ходят, о которой Авраам говорит: я странник и пришелец здесь. Ну как он говорит, это уже следующий вопрос. И Священное Писание говорит, что не хватало пажити, видимо, не хватало водопоя. И началась неприятность между пастухами Авраама и пастухами Лота. И вот Авраам говорит: мы родственники, говорит, друг с другом, чтобы, говорит, из-за этого мы не поссорились. Давай, говорит, ты отделись. И вот сейчас мы читаем это событие и внимательно наблюдаем, что происходит. И сказал Авраам Лоту, Бытия, 13 глава, с 8 стиха. «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». Лот, что ты сделал? Что ты сейчас сделаешь? А что ты должен был бы сделать? То есть первенство выбора дядя отдает племяннику. По логике вещей, очень простых, даже человеческих, не говоря уже о духовном мире, пока мы скажем так. Что должен был сделать Лот? Он бы сказал: дядя, Бог вывел из Месопотамии не меня, а тебя. Бог сказал, что Он землю дает не мне, а тебе. А ты меня уже взял, потому что я твой племянник. Значит, отец умер у Лота, надо так понимать. Это уже детали, хотя немаловажные. Дядя, с другой стороны, Ты взрослый, ты старший. Я не имею права взять себе право первого выбора. Ты поступи, как ты хочешь, как тебя Бог учит. А мне уже что останется?
Вот что должно было быть. А почему это не делается? Птицу видно по полету.
Лот. Вот это твои сейчас действия говорят о многих вещах.
Но сейчас, говорит, в твоих действиях мы увидим еще что-то. Это прообразы для меня, для тебя, для каждого из нас, чтобы мы задумались. Это серьезные вещи. Здесь привязанность. Отечество, с которого вышел, по Аврааму смотрится. То мы сегодня читали, ну, отечество Месопотамия. Да нет. Раз Авраам искал, ожидал города, художник, строитель, основание которого является сам Бог, Авраам показывал, что у его внутренности, в Авраама, отечество было небо. Понимаем? Вот где птицу видно по полету, привязанность внутренности.
Лот возвел очи свои, чего не должен был это делать. И увидел всю окрестность Иорданскую. Увидел любовь с первого взгляда к этой иорданской местности.
А он знал, что люди там весьма грешные. А любовь с первого взгляда? А посмотрели любовь с первого взгляда в христианском мире и попереженились. А что, не надо это делать?
Вот что ты увидел, что ты увидела. Вот эта привязанность и привязала тебя к этому образу.
И ты взял его, ты взяла его.
Да.
И вот это, говорит, привязанность, посмотри, твой выбор.
И потом эта привязанность тебя тащит всю жизнь. Ужас глубже. Мы должны это сегодня хотя бы, я почему говорю хотя бы эту деталь по Лоту внимательно посмотреть.
Мы не задумываемся об этих вещах зачастую. Вот эта привязанность, знаете, как это звучит? Его развернуло туда. Его внимание было приковано туда.
Внимание к чему?
Ну, к тому, что это благословенная земля.
Это внешняя сторона твоей привязанности.
А снизу этой привязанности?
А и приехали.
Теперь, ты в одиночку смотрел или на пару с женой смотрел? Кто больше был привязан? Жена или ты? Вот эта привязанность там сидела?
Какая привязанность? Ура Халдейского. Потому что Бог у больших пророков потом будет говорить пророку. Одному из больших пророков скажет. Укажи народу моему на беззаконие, на грех его. И скажи. Твой корень вот земля. Вот там. Месопотамии. Твой отец Самарей и мать твоя хитиянка.
Вот та привязанность. Вот сюда, говорит, вылезла. Вот эту привязанность... У Соломона вылезла. Посмотрите, что с ним случилось. И мудрость, и глупость, и все перепутано. А в Священном Писании глупость называется предрасположенность к противоположному полу. Никогда не задумывались об этих вопросах? Глупая, необузданная женщина. Это же блудница.
Туда, 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 туда.
Поверхностное лечение, вот так, глупость. Дух блуда не дает покаяния. Вот туда, туда.
Вот они причины.
Это за грехи юности, отрочества, молодости.
Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую. Для меня звучит, и не наполнилось, не насытилось око его зрением.
А ухо не наполнилось слышанием.
Знаете, для меня звучит как? Вот когда о Еве мы с вами рассуждали, то она увидела, что дерево, плод, приятно для глаз, вожделенно, потому что дает знание. У нее слюнки потекли.
Это плод, которого никогда не ела.
Вот это да. А еще в этом плоду находились плоды следующих видов грехов. И вот те слюнки, те грехов потекли. Вот что происходит. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водой, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились друг от друга. О, так вы давно были уже отделены, теперь осталось физически отделиться. Ну что происходит? Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. А потом он и в Содоме жил. Жители же Содомские были злы, весьма грешные пред Господом. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои». До сих пор нельзя было возводить очи. «И с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу, к западу, к востоку и западу». Так. Дальше я просто сокращаю по времени. Проходит время, Лот попадает в проблему. Война, забирают в плен, и Лота забрали, да? Потом Авраам идет, и Бог через Авраама дает освобождение. Лота высвободил. Выходит Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, выносит Аврааму, победителю, хлеб и вино. Мы с вами касались этого вопроса. Куда пошел после этого Лот? В Содом. Сколько лет Лот жил в Содоме? Знаете, нет? Знаете, просто не задумывались. Больше, чем 13 лет. Как? Дело в том, что после пленения и освобождения Лота проходит время, Бог говорит Аврааму, что от него будет рождение сына. Потом ошибка делается. Вместо того, чтобы дождаться обетования через Сару получить, отдается ему Агарь. Рождается Измаил. Потом Измаил растет. Измаилу уже 13 лет. Аврааму 99 лет. Так значит, сколько Измаилу? 13. Бог говорит, вот должно быть обрезание, в следующем году, значит, я буду опять, и у Сары будет ребенок. Значит, Измаилу будет уже 14 лет, да? А сейчас куда ты идешь? Я, говорит, иду уничтожать Содом и Гоморру, да? Получается, 13-14 лет Лот сидит в Содоме. После того, как уже был в Содоме, попал в плен, его из плена Бог выводит. А что тебя опять тянет в Содом? Ты до конца покаялся, что ты там был? Ты до конца покаялся, что ты глаза бросал туда, к Содому? Ты до конца покаялся, что у тебя мышление было выключено? Но ты же знал, что они грешные, они весьма злые. Да ладно, да ничего, главное мне вот это сейчас важно. Значит, у тебя тяга. И когда ты, говорит, вышел на свободу после твоего первого тюремного заключения, ты опять лезешь туда. И сидишь там 13 лет, даже 14, в праведной душе своей мучаешься, думаешь об освобождении. Да, так написано. Он мучился в своей праведной душе, и потом Бог вывел его, освободил. Но уже освободил без ничего, да? И от жены освободился. Ну, такое звучит, такое нехорошее дело. А потом в проблемы следующие влез с дочерями или дочери вместе с ним. Это же все следствие вот этой вот связки. Вот она связка. Замечаем, нет? Влечет? Тянет? Вылазит? Через сколько лет вылезла? А сколько ему было возраст, что он в Содом и Гоморру влез? Значит, вот эти корни, которые были в земле Месопотамской, вот это Священное Писание и говорит. А вот он в мыслях имел то отечество, с которого вышел из Месопотамии. Если внимательно посмотреть на стиль жизни, напрашивается вывод. Вот такой стиль жизни был в Месопотамии. Потому что таким же стилем жизни, только в других направлениях, поступила Ревека. Это же ужас! И она поступала так, как ее брат Лаван. Один к одному они же сделали. Та же самая история. Если дальше смотреть, дальше уже пошла Рахиль.
У Рахили та же самая история. Просто по времени мы не успеваем всего этого коснуться. Обратите внимание, говорит. А теперь, говорит, каждому из нас необходимо посмотреть, какая у нас тяга, какая у нас привязанность, какая у нас заинтересованность, к чему нас влечет, что у нас влазит. И когда самая мелкая малость какая-то влазит, хотя мы уже по возрасту люди взрослые. Я скажу такой момент, чтобы было понятно. Люди мира сего, знаете, что говорят? Что у трезвого на уме, а у пьяного где? На языке. Значит, определенные обстоятельства позволяют человеку сбросить с себя контроль, и оно вылазит наружу. То, что сокрытое глубоко. Чтобы было понятно, и мы будем подходить к молитве, давайте внимательно посмотрим, хотя, может быть, и бегло, на Иова. Вот тесные обстоятельства, которые навалились на Иова, три проблемы со стадами. Украли, на следующее стадо огонь падает, на следующее стадо люди нападают. Потом моментально приходят и говорят, вот теперь проблема, все 10 твоих детей погибли. Он выдержал, все нормально. Он ничего худого не сказал. Неразумного ничего не сказал о Боге, правда? А мы понимаем, что потом он наговорил неразумного о Боге. Знаем, нет, не знаем? Знаем. Когда Бог разговаривал с Ильей, то говорил из тихого веяния. А когда Бог разговаривал с Иовом, то говорил с Иовом из бури. Знаем это. А знаем такое место Писания, когда Бог говорит, ты, Иов, хочешь меня обвинить Бога, не спровергнуть мой Божий суд, чтобы оправдать себя? Значит, ты уже договорился? Значит, теперь у тебя стало выходить наружу? Значит, ты не был прижат обстоятельствами, со стадами, с имуществом не был. Ты не был прижат обстоятельствами тем, что дети у тебя умерли, притом 10, и притом сразу в один день, и притом в доме старшего твоего сына, в его же день. Эти тебя не вывели из равновесия, чтобы там, что внутри, чтобы ты выдал наружу. А как это видно, что он выдал наружу? Потому что он говорил, потом в одной из последних глав, он говорит, раньше я слышал о тебе слухом ушей, но теперь мои глаза видят тебя. Значит, разница есть, да? И по слуху своих ушей, Бог говорит, вы неправильно, настолько правильно говорили, как раб мой Иов. То есть он правильнее говорил, чем вы. А у меня, говорит, гнев уже на вас горит, чтобы чуть ли вас не отвергнуть вообще. А вот его, говорит, я выслушаю. Ну, а что ты будешь говорить, Иов? Я, говорит, каюсь, я в прахе и пепле отрекаюсь от моих слов. А, так значит, ты понаговорил? А что ты понаговорил? А там, когда он будет говорить со своими тремя друзьями, он скажет, если мой язык, если я буду оправдываться, то мои же уста меня обвинят. Если я буду невиновен пред тобою, то ты меня, говорит, обвинишь. Не слово обвинишь, а ты мне покажешь мою вину, которая сидит внутри, которая так и не вылезла до сих пор. В проказу попал, ничего не вылезло наружу. Жена сказала, ты тверд в своей еще непорочности, похули имя Бога и умри. Не достало его. Малолетние над ним издевались, глумились. Не достало его. Слуги и служанки ни во что его ставили. Не достало его. Жене, говорит, моя опротивила дыхание мое. Не достало оно его. Но вот своими разговорами нездравыми, вот эти трое, достали его. И стало выходить вот это вот наружу. От чего? От нехватки или от недостатка? Или от избытка сердца заговорили у него уста? Только мы не осуждаем. Мы себя туда ставим. И оно стало вылазить. А мы думали, что у нас хорошо. А Иов думал, что у него хорошо. А тебе что бы ты сказал, Иов? Я думаю, он сказал, погиб я. Я уверен, мог он такое сказать. Я отрекаюсь. А так у тебя есть возможность отречься. Значит, это была ненормальность? Значит, это было вот такое мышление? Ты привязан был к этому мышлению, и ты заговорил. Вот так зачастую нам надо попасть в определенные обстоятельства, чтобы мы заговорили о себе. В сборнике песнопений, там есть одно песнопение очень интересное. Там есть такая фраза или цитата. Ну, кто-то написал, но очень интересно написал. И если нужно, плавь меня в огне, чтоб грех во мне на самом дне был удален совсем во мне.
Короткая фраза, но такая сочно глубокая. Что ни слово, то значение. Что ни слово, то значение. Что ни слово, то значение. Господи, что ты хочешь сказать? Я, говорит, хочу показать привязанность. Как просто мы читаем, если мы воскресли со Христом, то о горнем будем помышлять. Будем напрягаться и из всей шкуры вылазить, из всей кожи. Вот о Господе рассуждать. Он говорит, да не надо. Из чрева потекут реки воды живой, они сделаются источником во внутренности, а потекут в самое небо. Что теперь нам делать? Господи, благодарность Тебе, что мы можем видеть себя, видеть, где мы привязаны, к чему мы привязаны. Влечет нас небесное или земное? Влечет нас прославление имени Господнего, сила, слава, любовь и целомудрие? Или нет? Или нарушение какое-то? У нас интересы плотские. А может еще и любимые и возлюбленные грехи? Есть нелюбимые, от которых надоело, хочется избавиться, или те, которые позорят. Или как кастрюлю открыли, туда тесто это загоняешь кулачищами, чтобы не влазило. А вот кастрюлю очистить или вообще выбросить эту кастрюлю, понимаешь, с этим тестом. Но жалко, нужно. Оно потом в старости выходит. Потому что Священное Писание говорит, грехи юности, они входят в мозг костей. Но меч не прилип к руке, меч Слова Божьего. Если я, говорит, забуду тебя, Иерусалим, я забуду тебя при условии, если это не мое отечество. Я не поставлю тебя во главу праздников, или это не мое отечество. Моя рука не поднимется с мечом, чтобы себя самого обрезку делать. Потому что мне хочется, мне нравится. Вы, говорит, не до крови сражались, подвязались против греха. Меч Слова Божия, обады устрой, проникающий до разделения духа души, составов и мозгов. О, до мозга костей. А кто, говорит, небрежно делает дело Господне? Под проклятием. Он удерживает меч от пролития крови своей. Недоочистил внутренность. И оно вылазит. И в старости выходит. Почему? Привязанность оставили. Хочется. Нравится. Ну что-нибудь да выгодно. Он говорит, я хочу тебя обрезать, если ты этого хочешь. Если ты позволишь, говорит, Богу сделать обрезку тебе и твоему, говорит, потомству, только тогда, говорит, будешь любить. Мы сегодня ищем, почему супруги друг друга не любят. Потому что обрезка не сделана до конца. Почему мы до конца не любим Господа? Потому что обрезка не сделана до конца. Почему Суламита вот так вот поступила своим возлюбленным, отворот, поворот? Потому что обрезка не сделана до конца. Есть такое выражение у людей мира сего, знаете, в час по чайной ложке. А у нас зачастую в год по чайной ложке. Глядишь к старости, 80, 90, 100 лет, наконец мы дочистимся, дообрежемся. Влечет нас. Что делать? Господи, слава Тебе, что жизнь не прервалась неготовность. Что Ты открываешь глаза, чтобы мы это увидели, сознали это, рассмотрели. А Бог говорит, я хочу, говорит, показать, если у тебя не до конца обрезка твоих привязанностей, она обязательно вылезет в детях, во внуках, правнуков. А правнуков мы не можем дожить, потому что они еще маленькие, а мы уже по возрасту уходим с этой жизни. Оно сидит там. И оно свидетельствует нам против нас. Бог сказал, когда Бог представлял свое имя, Моисей, он сказал, я Бог Иегова, воздающий детям. Нет, воздающий родителям в детях до третьего, четвертого рода. Это что, мстительность? Нет. Недоочищенность, недообрезка ваших привязанностей. А потом списывается, кровь взыграла. На что? Да не важно, на какой вид греха не играет роль. Обида взыграла, сплетни. Попали в разговоры, все, на сплетни уши готовы. Где-то кто-то обидел, готовы на обиду, кровную до не знаю какой степени. Распространение какой-то молвы, готовы этим заниматься. Привязанность, привязанность, привязанность. Грех, говорит, влечет тебя. Знаешь, говорит, почему? У тебя привязанность. Господи, как освобождаться? Вот когда ты, говорит, это видишь, приходишь, говорит, к Богу. И он сказал, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Я хочу вам дать вот этот подвиг благословения, освобождение от этой привязанности. Но только называйте вещи своими именами. Слава Богу, что жизни не прерывались в неготовности. Слава Богу, что можем склонять колени, молиться, да и прямо сидя на скамейках, и то во время беседы, проповеди, темы, можем молиться и говорить: «Господи, вижу, 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 освобождай, являй Твою могущественную руку». Склоняем колени, молимся. Господу слава. Аминь.
Владыка Божий, большой благодарностью пред Твоим лицом, потому что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. С благодарностью пред Тобою, потому что это Твоя забота и попечение. С благодарностью пред Тобою, потому что Ты помогающий. Потому что Ты сказал: «Отвяжите, осленка, приведите ко мне». И это произошло. Боже, благослови, чтобы так отвязаться, освободиться от этих привязанностей, которые ко грехам, к этому земному, к окружающему. Но чтобы это была привязанность благословенная к небесному Иерусалиму, к славе неба, к Твоему помазанию, к действию Твоей благодати, к Твоей силе. Ты когда-то ученикам сказал: ваше дело не времена и сроки знать, а ваше время знать о том, что на вас идет Дух Святой. Вы примете силу, когда сойдет Дух Святой. Вы будете мне свидетелями, вот оно, ваше время знать. Вот эти времена и сроки, когда Дух Святой сходит, сила Всевышнего осеняет, тогда и дети рождаются святые, тогда мы святые, тогда помазание славы Твоей действующее, тогда печать у нас на нашем лбу, на нашем челе, печать Твоей славы, Твоего помазания. И это место уже занято. Мысли, они имеют образ мышления праведников. Мысли о небесном, о горнем, о небесном помышлении. Господи, о переселении в небо, о приготовлении вещей для неба. По земле, здесь, любом, где мы находимся, по месту жительства будем ходить, а по земле, как бы по чужой. Даже в своих домах, квартирах, или где находящиеся живущие в своем транспорте, как в чужих. Потому что, Господи, Ты сказал: огненная колесница будет подана за наследием Твоим, у которых в мыслях, чувствах, хотениях, желаниях небесные обители. Боже, чтобы грехи юности не имели места в костях наследия Твоего. Боже, чтобы нас влекло в храм Твой. Влекло нас то, Ты сказал, все скиния Бога с человеками и храмом Твоим Ты определил внутренность каждого человека. Вселюсь в них, войду в них, и буду жить в них, и буду ходить в них. Ты сказал, они будут Твоим народом. Мы будем Твоим народом, и Ты будешь нашим Богом, чтобы нас влекло вот сюда. Господи, мы с благодарностью пред Твоим лицом за это благословение Твое, определение Твоей милости, что милость Твоя продолжается над нами, что Твоя забота продолжается над нами, что Твое попечение над нами, что Ты наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Господи, мы благодарны, что Твое благословение самого старого до самого маленького, чтобы на челах наследия Твоего была печать помазания Твоего, силы Твоей, славы Твоей, действие благодати, действие Духа Святого. Благодарность Тебе, потому что Ты есть даже Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. И мы благодарны за хлеб и предложение, за откровения Твои, которые Ты дающий, наполняющий славой Твоею. Это желающий, чтобы Слово Твое вселялось обильно со всякой премудростью, и мы благодарны за это благословение Твое. Мы благодарны Тебе действительно за открытое окно неба, действительно за любые предложения, благословенные, преломленные, приготовленные. Хвала имени Твоему Святому. Ты сказал: не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из Твоих уст, в Твоем помазании, в Твоей силе. Мы благодарны за открытое окно неба. Мы благодарны за Твое помазание, за Твое присутствие, за Твое действие. Благослови семьи народа Твоего, от самого старого до самого маленького, у кого семейное положение, кто как. Господи, чтобы прославить семя Твое святое, чтобы было водительство Твое, сила, ограда, Твоя победа. Благослови дальше молодежь, благослови подростков, чтобы они дальше могли прославлять имя Твое святое и были в силе славы Твоей, в помазании Твоем. Как и сегодняшним днем мы увидели это благословенное действие, потому что Ты открыл им, что читать, Ты открыл им, что петь, как петь. Боже, Ты показал, что опять в одном духе находимся для славы имени Твоего святого, потому что Ты управляющий церкви Твоей, Ты производящий действия и хотения по Твоему благоволению. Хвала имени Твоему святому. Это изволение Твоей воли.
Ты пиши дальше твои живые письмена на скрижалях сердец. Боже, ты производишь действие хотения и желания, чтобы хотелось, чтобы это влечение было небесное, чистоте, святости, любви, целомудрию. Господи, чтобы Твоей благодать хранить, чтобы Твоей благодатью служить Тебе, прославляя имя Твое святое и Твое помазание, научающее, чтобы пребывало еще и далее, и более, являй Твою могущественную руку. А мы с благодарностью пред Твоим лицом. Помоги нам очищаться, освящаться, умилять одежды. Помоги, Господи, там, где какая привязанность не связана с Тобою, чтобы это отсечь. Почему мы были привязаны? Почему нас влекло? Почему неверное мышление, неверные чувствования, хотения, желания были? Но там, где мы привязаны к Тебе, прилеплены к Тебе, влеки нас за Собою, производи в нас действие хотения, чтобы стремительным был бег, чтобы стремление было... прославление имени Твоего святого, возвеличивание имени Твоего. Они стремились к небесному Иерусалиму. Они стремились к небесному Отечеству. Павел сказал, я стремлюсь к мощи Всевышнего звания во Христе Иисусе, потому что я освободился от привязанности к окружающему, что было для меня ценно. Боже, слава Тебе! Эта стрела, изостренная в колчане Твоем, она летит прямо в цель. Она не сворачивает ни налево, ни направо. Слава имени Твоему Святому! Благодарность Тебе за эту милость. Прими от нас хвалу. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.